Начинается совместный проект нашей радиостанции и информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Информационно-правовый портал законе представляю я, Артем Каховский. Здравствуйте.
Напомню, что на волне нашей станции каждый четверг в это время мы говорим на тему, которая на портале активно обсуждается, начиная с понедельника. И сегодня, Артем, речь пойдет.
Мы будем обсуждать законопроект, который сейчас находится на экспертизе, я так понимаю, в Государственной Думе. Касается он ответственности за что? Давайте так, сейчас постараюсь подробнее объяснить. Ежегодно у нас проходят яростные дискуссии, как правило, они разворачиваются в преддверии Дня Победы, когда отдельные у нас журналисты, какие-то медийные персоны, авторы различных книг позволяют себе ставить под сомнение героический подвиг советского народа в борьбе с фашистскими захватчиками. Появляются различные альтернативные историки с альтернативным взглядом, вот эта так называемая альтернативная история, рассуждает о том, что, например, культурные немцы не смогли завоевать дикий Советский Союз, пресловутое сейчас бы пили баварское и так далее появляется, что, в общем-то, война с фашизмом не была Великой Отечественной вовсе и не была освобождением народов от фашизма, это была всего лишь там схваткой двух бандитов. Фашизм вовсе не был высшим злом, каким его принято считать, и бояться его особо не стоит. А допустимо ли такое в стране, где у нас гордость за историю, за победу в Великой Отечественной войне остается так называемой главной духовной скрепой нашей нации? Дело в том, что новый законопроект, о котором мы будем сегодня говорить, он у нас предлагает за передергивание исторических фактов наказывать.
И рублем, и уголовной ответственностью.
И рублем в размере до 300 тысяч, и уголовной ответственностью сроком до 3 лет, собственно говоря. Вот. Мы сегодня попытаемся подробно разобрать, в том числе с нашими экспертами, которые выйдут с нами на связь, насколько, что конкретно, как предполагается вообще реализовывать, если он, подобный законопроект будет принят, как он будет вообще работать. А на сегодняшний день он проходит экспертизу, автор его Ирина Егеровая, экспертиза в Комитете Госдумы по законодательству. Сейчас очень сложную формулировку прочитаю.
Но ее мало кто поймет, я сразу предупреждаю.
Да, наказывать предлагается за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран ОСИ, одобрение преступлений, установленных указанных приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР во время Великой Отечественной войны, соединенных с обвинением в совершении преступлений, установленных указанным приговором. Это приговором Нюрнбергского суда мы, конечно, оговоримся. Итак, до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 3 лет. А в случае использования средств массовой информации или служебного положения 100-150 тысяч рублей штрафа и до 5 лет лишения свободы.
Давайте так вот по-русски перейдем. Итак, уважаемые слушатели, если кто-то что-то пишет или сообщает о том, что подвергает сомнению.
Публично это делает.
Выходит книга, статья, он говорит с экранов, телевидение выступает, там по радио. Он отрицает какие-то факты, которые являются непреложными. То
как вы считаете, за это в нашей стране возможно наказывать таким образом?
Или же вообще, на самом деле, уважаемые слушатели, он говорит нам о нечто новом, что мы еще и не знали.
Или с ним можно просто ограничиться тем, что поспорить с ним или дать ему в глаз. Вопрос
глаз
простой,
это тоже,
уважаемые радиослушатели. Можно ли регулировать, регулировать нашу историю, можно так сказать, законодательно? То есть передергивание исторических фактов законодательно запретить.
Нет, я так понимаю, что есть какие-то факты, они всем известны хорошо, и опровержение их, это уже, в принципе, уголовная статья.
А опровержение их, ну вот фактически будем говорить, отрицание нацизма, да, это статья.
Смотри, все мы знаем, что советский солдат навсегда останется в истории как воин-освободитель. Да, Европа от нацизма, чтобы многие страны были освобождены от коричневой чумы. Однако сейчас вот на прилавках появляются книги, что на самом-то деле нас-то никто и не ждал, оказывается. Ни в Венгрии, ни в Румынии, ни в Болгарии. Им было все равно. Даже я прочел такую фразу одного поляка, что мы с нетерпением ждем, когда придет красная зараза, чтобы освободить нас от коричневой чумы.
Угу.
Что это? Уважаемые слушатели, нам интересно ваше мнение. Алла Аркадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, такая волнующая тема, особенно меня, потому что я сама считаю себя участником и пострадавшей от Великой Отечественной войны. Я как раз была малым ребенком, мне было 4,5 года, когда 22 июня 41 года в городе Львове первая бомба упала рядом с нашим домом. И я целиком и полностью помню все от и до. Я прошла все ужасы, весь кошмар Великой Отечественной войны, еще будучи малым ребенком. И я этого никогда не забуду. Этого страшного, чудовищного гитлеровского нашествия. И, конечно, столько жертв, столько крови, столько ужасов, которые пережила наша страна, и только благодаря патриотизму, мужеству и мощи нашей тогда огромной державы мы смогли побороть эту коричневую чуму, этого монстра, этого чудовища, людоеда Гитлера. И все, кто пытаются фальсифицировать историю, должны быть наказаны обязательно в уголовном порядке.
Алла Аркадьевна, кто говорит, что вы были во Львове? Но все же мы знаем документальную хронику, когда в конце июня входят немцы во Львов, это советский город был еще несколько дней тому назад, и тысячи жителей радостно встречают нацистов. Это же нельзя было сыграть, правда ведь?
Нет, дело все в том, что нам просто очень повезло, мы вырвались
из-за Львова, да?
23 июня 41 года. Иначе нас, конечно, бы не было. Это просто чудо нас спасло. Я не буду сейчас рассказывать свою личную историю, но благодаря вот чудесному нашему спасению мы бежали из-за Львова там. Ну, это очень долго рассказывать. И очень и под пулями, и под бомбами, и смерть в глаза я видела.
Ну, в общем, слава богу, избежали смерти, да. На самом деле, смотрите, Алла Аркадьевна, она, в принципе, она видела, как падали бомбы в первый день войны во Львове. Через несколько дней туда вошли фашисты. Она считает, что правильно, нельзя сквернять память. 788-3605, код 8495, радиостанция «Говорит Москва», мы в прямом эфире.
И с нами на связи политолог, главный редактор журнала «Политический класс» Виталий Третьяков. Виталий Товиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Виталий Товиевич, ну вот Алла Аркадьевна, наша слушательница, считает, что нужно уголовно наказывать за, ну, например, в том числе и оправдание нацизма. А ваше отношение к законопроекту вообще в принципе, ну, с точки зрения вот его вообще существования, допустимо ли, не является ли это вообще ограничением в какой-то степени свободы слова, права на дискуссию и так далее?
Значит, законопроект, как и любой проект, имеет право на существование. Будет ли это законом, то есть статьей в Уголовном кодексе. Я здесь категорически против этого, но должен сказать, чтобы была абсолютно ясна моя позиция. Мой отец в 16 лет, в 42 году ушел на войну, и закончил ее в Восточной Пруссии. Моя мать была 5 месяцев под немцами в оккупации в Тульской области. И ничего хорошего об этих даже 5 месяцах жизни под гитлеровцами она мне не рассказывала, кроме плохого. Один брат матери был убит на войне. Ему было 17 лет, когда его убили. У старший брат отца тоже был убит на войне. То есть вот понятно, да, какое у меня отношение?
Ну, понятно, конечно, да.
Предатель. И никакому извинению не подлежит. Краснов генерал-предатель и так далее. Вот, но, значит, я считаю, что введенная в определенных обстоятельствах на Западе мода на трактовку истории по Уголовному кодексу, она неразумна, нерациональна и сейчас уже доходит до абсурда. Теперь этот абсурд докатился до нас. Я понимаю чувства тех, кто так же, как и я, относится к Великой Отечественной войне, в которой мы были страдательной страной, но потом разбили фашистов, освободили себя, а заодно еще кучу стран, которые не все это помнят или делают вид, что не помнят. Но век интернета и всего прочего бессмысленно что-либо запрещать. Я имею в виду книги, рукописи, журналы. Но это просто нерационально, этого не будет. Это первое. Второе. И дело не в свободе слова. Она уж такая гигантская, что вот, сколько угодно можешь вводить статьи в Уголовный кодекс. Второе. Значит, трактовка истории, это начало... Может, я ошибаюсь, но, в общем, я понимаю чувства армян, и у меня там полно друзей в Армении, и московских армян, и не московских, но отрицание армян усиленно добивались армяне, армянские диаспоры во многих европейских странах, и кое-где добились. Потом уголовная преследование за отрицание Холокоста. Был геноцид армян в 15-м году, было, естественно, уничтожение евреев в Германии массовое. Отрицать это могут люди, ну, там, наверное, неразумные, не знаю, какие еще, циничные, там, как угодно. Но заставлять уголовной статьей признавать это или не признавать, это абсурд. Это просто абсурд. Тем более, что так или иначе можно под видом чего угодно, стихов, творчества свободно, а вот если поэму кто-то напишет на эту тему, возвеличивая Гитлера и отрицая попутно там то, что мы считаем правдой. Он скажет, это поэтическое творчество. Как вы можете мне это запрещать? Я свобода творчества. Она вообще ничему не подает. Она иррациональна. Ко мне пришла муза. Это просто не будет выполняться. Принимать законы, уголовные статьи, которые не будут выполняться, смешно и опасно. А по ним можно будет посадить кого? Неизвестного человека, какого-то дурака-мальчишку, который в гитлеровском приветствии с дуру побол, потому что насмотрелся всякого рода кинофильмов, поднял руку. Но более-менее именитого писателя, более-менее известного человека, которого тут же пойдут спасать, 125 адвокатов, и вот будут говорить о свободе творчества, о свободе слова и обо всем этом, его никто никогда не посадит, не оштрафует. Там, кстати, штрафные санкции, прежде всего, предусмотрены, а потом уже посадка. Так что моя позиция, она в данном случае на здравом смысле основана. В первую очередь, можно уголовное наказание вводить там, где оно абсурдно. Нужно не разговаривать с этими людьми. А сколько у нас писателей, публицистов как, и всяких иных известных светских львиц, которые вот все то, что эта статья уголовная вроде бы намерена преследовать, до всякой статьи. А сколько они приглашаются на официальные мероприятия, включая кремлевские? Вот их туда бы не приглашали. Тогда бы они подумали, не по, может быть, они были бы, оставались при своем мнении. А многие из них бы заткнули бы свое мнение, это идиотское, в одно место. Ради того, чтобы ходить только там, где высокое начальство присутствует. А то мы одну вводим в статью Уголовного кодекса, а людей, которые очевидно отрицают то, что нам дорого и что является правдой, приглашаем во всякого рода советы, показываем по телевизору, ну и так далее. Вот моя позиция.
Виталий Тутоевич, вот недавно я пролистал одну книгу в книжном магазине, где просто четко доказывал, что генерал Андрей Власов никаким предателем России не был. Он только был временным попутчиком Гитлера. На самом деле он желал нам всем всего хорошего. А вот если бы был закон такой, как пока это законопроект, то, может быть, издательство не решилось бы издавать данную книгу?
Знаете, издательства, как и другие бизнес-структуры, живут в нашем государстве, не только в нашем, но в нашем особенно, на заказы, в том числе на государственные заказы. У нас до сих пор государство является крупнейшим собственником в стране и больше всего раздает всякого рода грантов, заказов. Вот когда этому издательству, которое выпустит такую книгу, больше после этого оно не получит ни одного заказа от государства и любых структур, в которых есть государственный капитал, уверяю вас, оно быстрее подходит о том, какие книги выпускать, а какие книги не выпускать. Механизм примерно такой. А то у нас сначала одного писателя, который вот показывают и говорят о нем по центральным каналам, то есть государственным телевидению, что он вышел на Болотную площадь, ну, это просто такой пример, и как это нехорошо, и вообще у нас демократия, он говорит, что ее нет, а потом его же на тех же государственных каналах показывают в других, других передачах. Но вы, если он человек, особенно по поводу войны, по поводу там власти,
ну, да, да.
Говорит то, что абсурдно для нашей страны, пострадавшей более других от гитлеризма, и не только евреев это касается. Вот если он такой, так вы тогда не раскручиваете его в других своих же программах. В частности, потому что вы его друзья. Потому что вот на Болотной площади вам сказали, что его нужно поругать, потому что он туда вышел, а в иных передачах вы его будете показывать или рассказывать, какой он выдающийся. Нужно все-таки занимать принципиальную позицию каждому в отдельности человеку, и особенно если он представляет государство. Это как вот с разного рода губернаторами, которые богатеют, оказавшись на своем посту, точнее, не они богатеют, а их жены. Они за чистоту, за прозрачность, за рынок свободы, за свободные тендеры. Но свою жену, свою племянницу или племянника они почему-то у круга выводят. Вот здесь в идеологии то же самое.
Виталий Товевич, да. О недавнем скандале с одним телеканалом, даже не хочется его и называть лишний раз, который накануне...
Ну, все знают эту историю.
Да, история с Ленинградом. Когда, я вспоминаю, просто Владимир Познер в интервью именно этому каналу, его попросили оценить, ну, типа, что же мы, раз мы разместили такой опрос, стоило или не стоило сдать Ленинград фашистам, что в этом такого? Значит, он ответил, что это, конечно, плохо, потому что еще живы те люди, которые все это видели, и вы могли их оскорбить.
То есть, если бы их не было, в этом ничего плохого не было бы.
Да, вот у меня такой вопрос. Я даже, в принципе, допускаю, что человек, который там мог сформулировать этот вопрос, он вообще, ну вот он такой человек, он понятия не имеет ничего ни об истории нашей, ни о культуре. Так вот, ну, это же реально очень оскорбляет чувства тысяч, если не миллионов вообще россиян под подобный вопрос. Но неужели не должно быть никакой законодательной установленной ответственности за подобное? И где вот та грань, что действительно уже не должно остаться в живых никаких свидетелей или детей свидетелей этих исторических событий, чтобы можно было спокойно об этом говорить?
Значит, отвечая конкретно на ваш вопрос относительно блокады, соответствующих вопросов живых, неживых, у меня очень большая семья по отцу и по матери. Одна из сестер матери провела в блокаде от первого дня последнего. Выжила, сейчас уже умерла, но блокаду все на это видела. Так что здесь у меня тоже совершенно однозначное и определенное отношение. И дело не в том, что выжила или не выжила. Конечно, если будем рассматривать события там войн 17 века, это иная ситуация. Но здесь эта грань. Давайте будем ждать, когда последний блокадник умрет, и тогда мы начнем высказываться дурным голосом, высказывать свои дурные мысли. С дураками, с подлецами, с невеждами не нужно иметь дело. Если невежды работают, вот может, а кто задал вопрос свой, она не знает ничего. Но извините, если на телеканале, который на что-то претендует, работают невежды, то, видимо, нужно, чтобы они там не работали, как и в других местах. Тем более мне давали общественную трибуну. Но запрещать дуракам говорить и невеждам, запрещать дураков брать на работу невозможно. Возможно, не иметь дела, опять же, кому? Сам консолидированный орган, представляющий интересы нации, населения, в целом это государство. Это не я придумал, это так есть, как и всюду. Нужно, чтобы это государство посмотрело, оно с этим дураком или с этим телеканалом, где работают невежды, где работают люди, не знающие своей истории, или ее презирающие, вот по такому очевидному факту, или считающие предателями, героями, с ними государство. И должно ли какое-то дело? Нет, не должно. Оно их не должно финансировать, не давать им гранты, не заказывать, не давать им эти гранты вот, на выпуск остальных программ. Государственные чиновники не должны ходить на эти телеканалы, не должны ходить на тусовки этих телеканалов. И все. И дальше все будет встанет на свои места постепенно. Это, я считаю, иезуитство. Знаете, дождемся, пока убьет последний блокадник, и тогда мы начнем, значит, свободно рассуждать, поскольку мы не оскорбляем их память. Да не... Для меня, помимо всего прочего, главное, не то, что этот дурак, или дура, кто это сказал, хотя я не думаю, что здесь дело только в невежестве. Согласен. Это не невежество. Это отговорка, что это невежество. Это люди, которые ненавидят Россию. Они говорят, что ненавидят ее нынешний режим. Кстати, я не понимаю, почему тогда действительно нынешний режим с ними скрыт, иногда сотрудничает, в том числе и финансово. Они говорят, что ненавидят нынешний режим, но ненавидят Россию. Это смердяковщина. Мне приходилось об этом говорить, не мне одному, это очевидно. То есть считают, что Россия отсталая, глупая страна, народ здесь быдло. И нужно, чтобы умная нация, говорил Смердяков, завоевала глупую, то есть вот нашу нацию. Наказывать уголовно за такое понимание страны, в которой родились, ну, невозможно, неправильно, не нужно, да и нереально. Но не иметь дела с такими людьми, и в первую очередь, конечно, государству, и уж тем более не финансировать их, это просто, очевидная вещь.
Спасибо.
Это иезуитство. Вот там можно рассуждать, здесь нельзя рассуждать.
Спасибо большое, Виталий Тойович. Напомню, кто с нами был на связи.
Можно я вам что-то скажу?
Да, да, пожалуйста. Да.
В свое время была громкая история, лет 15 назад, когда одна молодая женщина, поэтесса ее называла, во всяком случае она писала стихи, она была поймана за не за употребление наркотиков, она их все распространяла. Это была шумная кампания, и один очень известный поэт, ну, его все знают, сейчас он уже, к сожалению, умер, выступил в ее поддержку. И, по-моему, даже тогда у меня в независимой, во всяком случае, я с ним по этому поводу имел разговор. Я ее спросил, обратился к нему, так как вы звали, спросил, скажите, вы защищали, она же наркотики распространяла, понимаете, не сама кого, да, но это же отвратительно. Но, Виталий Петрович, она, понимаете, она поэтесса, я говорю. Тогда мне сказали, она хоть стихи-то хорошие пишет, так себе стихи, сказал он мне. Я говорю, и вот только потому, что она поэтесса, ну надо своих защищать, понятно?
Понятно,
да,
конечно.
Своих поэтов нужно защищать, в том числе таких, а свою родину защищать от клеветы не нужно. Вот психология этих людей. Не исправишь ее уголовным кодексом.
Спасибо.
Спасибо большое. Да. Виталий Третьяков с нами был на связи, политолог, главный редактор журнала «Политический класс». Ну, действительно, говорюсь, как раз этот самый телеканал отказался увольнять тех сотрудников, которые затеяли этот опрос.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Вопрос, напомню, для наших слушателей.
Как вы считаете, уважаемые радиослушатели, возможно ли и нужно ли законодательно регулировать, скажем так, регулировать то, что говорят о нашей истории публично, в СМИ, в книгах, когда передергивают факты и ставят все с ног на голову, тем самым оскорбляя чувства миллионов людей.
Ну, понимаете, Артем, ну, бывает какой-то недомыслие. Например, когда я 8 мая, лет 5 назад, читаю накануне Великого Дня Победы статью 8 мая, статью «Сколько было изнасиловано немок в Саксонии русскими солдатами»,
вы же понимаете, что это откровенный политический
это
заказ.
Это заказ, это стопроцентный заказ накануне Великого праздника. Не пишут, сколько погибло наших людей, оставив нас от рабства. Кто-то написал, вот за это надо сажать?
Я считаю, что нужна какая-то ответственность.
Закон.
Здесь кто-то должен разобраться в этом факте, значит.
788, правда, конечно, 788-3605, код 8495. Мария Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хочу сказать свое мнение по этому вопросу. Я считаю, что в рамках нашей страны, России, это вообще вводить вот специальные статьи законодательства об наказании, это лишнее. Высказываются люди недалекие, не любящие родину, значит, не обученные, не знакомые с чувством патриотизма. Ну, в общем, высказали одни не по злости, другому по недоумению, но посажаем мы их тоже все. Процессы будут длительные, в общем, тюрьмы забиты, в общем, еще куча вопросов, которые вроде бы как бы, ну, второстепенные, я считаю. Но на что, вот я считаю, нужно обратить внимание. Ведь вот до распада Советского Союза мы считались освободителями наших республик, прибалтийских особенно, понимаете? А после распада Советского Союза мы оказались у них оккупантами. Я почему так говорю, что у меня брат похоронен, я сама, значит, была в оккупации, и брат у меня похоронен в городе Вилкавишкисе на военном кладбище. До распада Советского Союза мы каждый год с сестрой посылали туда деньги в военкомат для возложения венков. Вот, и нам ей венки возлагали, покупали цветы, нам посылали фотографии с этих могил. Мы видели, какое было отношение. Сейчас я уже бьюсь 8 лет, как раз, вот, пишу, военкомат обращается туда, в город Вилкавишкис. Что стало с этим военным кладбищем? Никто ничего не знает. Никто ни на что не отвечает. Вот поэтому мне бы хотелось, чтобы вот нужно обратить внимание на международное отношение к нашим захоронениям наших солдат, погибших за освобождение их земли. Чтобы мы защитили эти могилы.
Спасибо большое, Мария Ивановна. Да, ну это на самом деле это дело такое святое. Надо поделить. Я знаю, что, по крайней мере, в Германии и Венгрии за могилами наших солдат ухаживают.
Я предлагаю сейчас поговорить с автором подобного уже законопроекта. С нами на связи Константин Добрынин, сенатор Совета Федерации, зампред Комитета по конституционному законодательству, праву и судебным вопросам, регулированию гражданского общества. Константин Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Константин Эдуардович, смотрите, ну, мнения сегодня разные у нас высказывают, и за, и против, возможно, невозможно регулировать. У меня такой вопрос, чисто вот с точки зрения практики применения подобного закона, если он таковым вдруг станет, у нас в стране, где, в принципе, взять по стражу по обвинению во взятке можно, основываясь на показаниях одного человека и придумав там все остальные обстоятельства, не опасно ли введение такого закона тех, кого надо вдруг будет за что-то оштрафовать и посадить, дискредитировать? Не будут ли этим пользоваться те, кто имеет такие полномочия?
Спасибо за вопрос. Вы знаете, дело в том, что не всегда плохое правоприменение говорит о том, что не следует из-за плохих правоприменителей не принимать соответствующий закон. Ну, например, если мы говорим о законе о запрете реабилитации нацизма, то здесь вот, если мы говорим о версии Совета Федерации, а не коллег из Государственной Думы, то мы говорим в первую очередь о том, что основная проблема, которая сейчас, к сожалению, в нашей стране появилась, это то, что, ну, выявилось, да, то, что у нас оказалась немножко короткая историческая память. Прошло там всего лишь 30 лет после распада Советского Союза, а государство вот из этой антинацистского поля, оно ушло. И, как ни странно, то, что там еще в 87-м году, да, там в 85-м считалось абсолютным нонсенсом, да, то есть это была какая-то экзотика, там, Советского СССР, неонацизм. Это было смешно, нелепо. Сейчас это потихонечку становится нормой, да, когда мы видим зачастую людей с нацистской атрибутикой, людей, марширующих на так называемых русских маршах. После русских маршей они, это было в Петербурге, они убивают других людей, других национальностей. Но это все, так сказать, последствия того, что государство отсюда ушло. Если мы говорим о реабилитации нацизма в нашем понимании, то это запрет прежде всего на социально-политическую практику. Это в нашем законе мы полагаем, что это реабилитация нацизма – это действия, которые могут выражаться в восстановлении в правах, присвоении госты там, или общественных наград в отношении нацистских преступников, пособников, присвоение их имен улицам, площадям, там, населенным пунктам, публичное оправдание идеологии, практики нацизма, там, публичное одобрение или отрицание преступлений против мира, военных преступлений. Это, да, то есть мы говорим о том, что наш закон – это все-таки некий такой, знаете, правовой памятник, который столбит вот эту территорию. Мы не запрещаем ни в коей мере какие-то оценки или суждения, тем более в отношении исторических фактов. Это вообще, так сказать, смешно и самонадеянно делать, потому что история каждый день, там, каждый год, она, то есть, обрастает какими-то новыми подробностями, да, открывает какие-то новые архивы, факты, воспоминания людей. Поэтому запрещать каким-то образом оценивать или тем более обсуждать это ни в коем случае нельзя. Поэтому наш закон, он, знаете, он такой несколько более широкий с точки зрения, наверное, правового регулирования, но он несет в себе основную функцию превентивную, да, то есть мы показываем, такое, знаете, есть такое понятие позитивной уголовной ответственности, когда мы говорим, что вот это делать нельзя.
Константин Эдуардович, ну, все-таки это ненормально, когда если я, допустим, в Эстонии буду или в Латвии говорить, что советские войска освободили вас от нацизма, на меня заведут уголовное дело. А здесь я могу говорить, допустим, что генерал Власов, он хотел блага для России, мне ничего не будет.
Понимаете, все зависит от того, что и как вы говорите и где, да, что вы говорите потом. То есть прославляете ли вы, или вы пытаетесь разобраться с точки зрения историка. Поэтому давайте здесь не передергивать и не бояться того, что попытка обсуждения с точки зрения исторической доктрины, она будет караться с точки зрения там уголовно-правовой доктрины. Это абсолютно разные вещи. Мы как раз в Совете Федерации абсолютно этого не желаем. Наш законопроект направлен несколько на другое. Это все.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Мы говорили с Константином Добрыниным, который готовит свой собственный законопроект, подробности о котором он как раз и поделился. Кстати, сенатор Совета Федерации, зампред комитета по конституционному законодательству, право судебным вопросам.
Артем, недавно вышла книга на русском языке, я об этом узнал в интернете, как автор доказывает, что Дева Мария не была еврейкой, она была арийкой.
Арийкой была?
Да. Ну, такие книги тоже издаются. 788-3605, код 8495. Егор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Егор, давно мы вас не слышали.
Да, давно что-то не получалось, но вот сегодня такая тема, что не смог не выйти.
Вот еще, кстати, как раз мнение совсем молодых людей, да, нам и не хватает.
Давайте,
вот,
Егор.
Вот как раз по поводу мнения молодых, к сожалению, ну я не как молодой тут, ну как молодой, конечно, но и как человек, увлекающийся вот правом, тут выступаю. К сожалению, вот в данном случае курс истории, он говорит нам о событиях конкретных, без обсуждения непосредственно тех аспектов моральных, которые эти действия...
Егор, там, извините, перебью вас просто для радиослушателей. Вам 15, да, или 16? Уже лет 16 лет, 17. И вы говорите...
17 лет,
да, и вы, конечно, говорите о школьном курсе истории, правильно?
Да, я говорю о том так. общем образовании, которое закладывается в обязательном курсе, если брать Великую Отечественную войну, то это 9 класс, вот 16-летним детям объясняют, что, может быть, в лучшем случае покажут фильм. Вот у нас был день снятия блокады, и в тот же день как раз вот был скандал с телеканалом «Дождь». Вот. И каждый смог посчитать нужным для себя сформировать свою позицию. А то, что есть какая-то определенная моральная позиция уважения к ветеранам, там, каким-то историческим деятелям еще предыдущих эпох, этого нет, понимаете? Есть конкретные факты, и даже в учебниках написано, вы воспринимаете все то, как хотите. Вот есть такие учебники, где написано, что возможно, субъективные там мнения на разные моменты. Теперь,
хотя... А на какие, например, моменты? Просто очень любопытно. Вот,
субъективное мнение, да. На Сталина вот это вот все.
На Сталина субъективное мнение?
Да, на того же Ивана Грозного.
А там, как говорится, Сталин расстрелял миллионы людей, но возможно, успешным... субъективные мнения.
Нет, да. Если точно не установленный факт, то ученик имеет право иметь какое-то свое мнение по данному поводу.
Какое вы свое мнение имеете, Егор, по поводу Сталина? Субъективное.
Ну, я...
Отдельно от школьной программы.
Исторические деятели 20 века стараются видеть только хорошее, потому что эпохи там были отнюдь не самые лучшие. Но я, в общем-то, не это хотел сказать. Я хотел сказать, что вот все эти скандалы с телеканалом «Дождь» и все это... И вся эта цензура, у нас же демократическое государство, каждый имеет право, и, может быть, в учебниках хорошо, что они дают право учеников формировать свою точку зрения. Если они плохого мнения там о блокаде Ленинграда, вот как телеканал «Лошадь», да, это неправильно, и с моей точки зрения, и с правовой, может быть, но они имеют на это право, и цензуру, и свободу слова у нас. У нас свобода слова и цензура у нас запрещена. Поэтому ни о каком наказании за то, что они так считают, быть не может. Понимаете? Общественное осуждение какое-то может быть. В данном случае то, что отключили телеканал «Дождь», это то есть законное право именно на общественное осуждение. То есть не на наказание, а на общественное осуждение со стороны операторов. Потому что они заботятся о зрителях, которые не хотят видеть больше такой канал. Вот о чем речь. А сажать на 3 года, на 5 лет, тем более, что это тогда юридическое лицо, может быть, а не физическое. Ни о каком уголовном наказании быть не может, иначе это противоречит Конституции.
Егор, а может быть, если будет такой закон, то все-таки люди не будут так бездумно говорить в эфир, а будут все-таки взвешивать свои слова. Будь более осторожны, и писать будь осторожны.
Это не правовый вопрос, это моральный, понимаете?
Ну, естественно, морально.
На действия Ленина и Сталина, как я говорил, кто-то называет их убийцы бездоказательно. Мы же не можем их привлечь ни за что. Это просто их оценочное суждение. Может быть, подкрепленные какие-то доказательствами.
Хорошо, истории. А когда пишут о том, что конкретно там-то русские солдаты изнасиловали столько жителей...
Саксонских женщин.
Чего они это взяли? Есть же какие-то...
Так они же говорят о фактическом событии, значит, это уже не оценочное мнение,
значит,
суждения.
Были заявления.
Значит, можно это проверить и за ложь наказать.
С какими-то реальными фактами, конечно, это не может быть никак осуждаться. То есть это связано с реальной какой-то картиной.
Но если можно выяснить, что он солгал, за эту ложь он должен нести ответственность? И какую? И он публично как бы...
Ну, есть же у нас статья за клевету, но необходимо понимать, что у нас какой вред он причинил и заведомо ли он знал, что его...
Не, ну мы сейчас говорим о гипотетическом, о законопроекте, просто конечно, наказывать конечно. Или нет за подобное. Спасибо
если он,
большое.
Если он в общем кого-то, какую-то общность обозвал, тогда я думаю, что нет. А если конкретного какого-то человека, который жив и который пострадал из этой клеветы, то, конечно, это может быть уголовное преступление, вот 128-я первая статья Уголовного кодекса.
Егор, кстати, самое последнее. Вот жалуются люди старшего поколения, что для молодых, для ваших, вот, Егор, 17-16-летних, Вторая мировая война все равно, что для нас это Полтавская битва. Это так или нет? Или все-таки это близко?
А что имеется в виду?
Ну, что это так же переживается, это воспринимается остро.
Как не, это воспринимается остро, но единственное, что, к сожалению, мало, ну, это уже такое пожелание в образовательном серия часы по всем программам на Великую Отечественную войну дается где-то за 2 недели пройти. А все-таки это 4 года, это 1418 дней и ночей, поэтому, конечно, на мой взгляд, ну, это месяца 2 надо точно разбирать каждое событие с демонстрацией каких-то фотографий, видео, чтобы это воспринималось. То есть, ну, кто-то, какой-то человек просто плюет на Великую Отечественную войну, но старается заложить какие-то основы Великой Отечественной войны, но мало времени в школе дается на изучение вот конкретно этой темы, потому что 20 век он обширный, и кроме него там есть и Первая мировая война, и там и эпоха перестройки, и распад Союза, поэтому, к сожалению, вот на Великую Отечественную войну очень мало у нас часов.
А на возраст. Эпоху перестройки сколько дается?
Это вообще один урок где-то, максимум 2.
Слава богу.
А Великая Отечественная война, вот, ну вот, посудите, ну 5 уроков. Ну как можно пройти там и блокаду Ленинграда, и там и битву за Москву, и там и какую-то Курскую дугу, и все что угодно. Там на каждую битву надо бы по уроку, как минимум. Итого получается где-то минимум 10-12 уроков.
Да, Егор, вопросов нет, мы с вами согласны. Спасибо большое. Напомню, спасибо, что большое, это был Егор, спасибо. Ему 17 лет, живет в Подмосковье.
Наш постоянный, постоянный читатель радиослушателей.
Давайте перед тем, как уйдем на рекламу, напомним вопрос для слушателей.
Уважаемые радиослушатели, нужна ли уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, например, ну и вообще за передергивание исторических фактов, которые так или иначе оскорбляют тысячи людей, которые, если были не свидетелями, не участниками войны, но это их дети, в Великой Отечественной войне мы говорим, это их дети, внуки.
788-3605, не забывайте про код 8495, сейчас будет короткая реклама, а потом продолжим.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Московская реклама.
Давно не виделись. Приезжай к нам. На рыбалку махнем, свежим воздухом подышим.
Я этой зимой из Москвы никуда. Здесь на празднике столько всего интересного.
Ты серьезно?
Абсолютно. На портале открытых данных data.mos.ru столько всего о городских развлечениях, местах активного отдыха, ледовые катки, площадки для керлинга, горнолыжные склоны, трассы для снегоходов. Кстати, места для зимней рыбалки тоже есть. data.mos.ru знает все о столице.
Категория 12+.
Москва 24 представляет телепроект «Бабушка Пушкина».
Я не учел, что простая случайность может разрушить план. И предпочтет она в одночасье того, кто мертвецкий пьян. Я бы тоже спросить мог у ясеня, где обзаводятся семьями. Но так до сих пор и не ясно мне, как говорить с деревьями. Меня третий час уже корчит от заливной форели. Конец новогодней ночи. Завтра наступит похмелье.
Проект «Бабушка Пушкина». Суббота 0:30, воскресенье 17:30. Только на телеканале «Москва-24».
Говорит Москва. Главная радиостолица. Телефон рекламной службы 729-33-55. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Продолжается совместный проект нашей радиостанции информационно-правового портала законе.ру. Артем, давайте напомним тему, о чем мы говорим сегодня.
Мы сегодня говорим о законопроекте о реабилитации нацизма. В общем, законопроект, который предлагает внести поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации, в частности, пункт 1 статьи 354, который звучит как публичный призыв к развязыванию агрессивной войны. И, в общем, нужно дополнить туда, согласно законопроекту, отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран ОСИ. Ну, в общем, как бы за отрицание нацизма, за реабилитацию нацизма и одобрение преступлений военных предлагается наказываться штрафом или сроком реальным. Насколько это вообще нужно и возможно в нашей стране, об этом и говорим.
Но еще только уточним, потому что некоторые, Артем, слушатели путают законопроект с законом. Мы говорим пока, законопроект это не стало законом.
Да,
это предложение, инициатива.
В Госдуме, да.
788-3605. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Сразу о законе или законопроекте. Да, средства массовой информации и люди сейчас действуют по принципу «все, что не запрещено, все разрешено». это безобразие, потому что и средства массовой информации, и отдельные люди, ведущие на телевидении, позволяют себе такое, ну, чего просто, так сказать, в моем возрасте уже тошно. Вот вы там сказали о фразе Познера, что вот когда умрут все свидетели войны ленинградской этой блокады, то можно будет все говорить, извращать.
Ну, он так не говорил, он просто причиной, как бы, почему плох поступок канала «Дождь»,
потому что
он
сказал, живые люди,
потому что живы люди,
ну,
и
хорошо,
вы их оскорбили.
А если бы не было уже этих людей?
Ну, тогда, видимо,
Познер
можно...
очень хитрая фигура, очень хитрая.
Спору нет.
Да, я за ним наблюдаю уже много лет. Это, могу откровенно сказать, это человек из пятой колонны.
Ну, кстати, он тоже Владимир Владимирович, между прочим.
Да, кстати, вот, к сожалению.
Нет, ну мы сейчас лично не будем для персонали
переходить. А то, что нужен какой-то закон или законопроект, ограничивающий вот это безобразие, потому что всем миром признано, но сейчас историю начинают извращать, что победили американцы, что вообще мы здесь ни при чем, и что вообще, так сказать, мы здесь... Как говорится,
так что делать-то с этими извращенцами, извращающими?
Ну, наверное, наказывать. И по административной, и по уголовной стезе, так сказать, как это уж как, так сказать, законодатели решат. Ну, распускать, давать им распускаться нельзя. Иначе это превратится уже с историей делают все, что хотят. Особенно в школах. Несчастные наши дети, внуки, которые будут изучать вот эти факты по извращенным, так сказать, понятиям историков. Плохих историков имеется в виду. Поэтому нужен законопроект, и нужно ограничить в средствах массовой информации вообще безобразные, так сказать, выступления.
Спасибо большое, Владимир Владимирович. 788-3605, код 8495. Артем, когда 1 сентября 1939 года Гитлер напал на Польшу, то спустя некоторое время, 4 дня, газета «Правда», она написала, что вообще-то Польша – это искусственное образование в центре Европы, и его ликвидация приведет к тому, что в Европе будет мир и порядок.
Это кто написал? Газета «Правда»? Но
да.
Это был еще 1939 год, как я думаю, что...
Все-таки, ну, мы же тоже должны понимать, что Вторая мировая война – это не 22 июня 1941 года, это 1 сентября 1939, и какое-то время Советский Союз и Германия жили по пакту.
Ну, более того,
каково,
об этом...
извините меня, миллион, десятка миллионов поляков, которые сражались с Гитлером, было считать такое, что, оказывается, государство, страна – это искусственное образование в центре Европы. Его ликвидация – это благо для Европы, поскольку наступит мир и процветание. Кстати, о войне виноваты английские империалисты были.
Ну, говорить о том, что было до 1941 года, очень многим не так-то уж интересно и выгодно, потому что кровь-то основная начинается.
Ну, это безусловно. Я просто к тому, что на самом деле есть необходимо знать все, даже неприятное на самом деле.
Да, но, как вот мы узнали от Егора, совсем немного часов у нас отводится в учебном курсе на это все.
Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что уголовная ответственность за это как-то низко очень. Оценивать их работу. Это здесь подходит больше за клевету. А вообще надо на конституционном уровне вот это все сделать. Вот. И вот этого предыдущий ваш товарищ из Федерации там был.
Да.
Вот. Я думаю, что да, это надо в Конституцию включать.
То есть, чтобы была статья за клевету.
Да, это вот самое такое, ну, уголовщина.
Ну, это не уголовщина, конечно.
Ну, клевета, она должна быть в отношении кого-то, кто
конкретно,
пострадал,
да,
тогда от клеветы.
Да, конкретно. А кто будет возбуждать? Если есть человек, против которого клевета, это одно. А если его нет уже? Если у него только наследники остались, так они вот. Имеют ли право не возбуждать за клевету? Тогда, значит, государство на государственном уровне должно, в Конституции должно быть закреплено это. Или в этом Гражданском кодексе как-то. Вот. А в основном, я думаю, что это надо штрафы большие очень делать за такие вещи. Если нельзя привлечь за клевету, то надо смотреть, чем человек обеспечивается, кем он это оплачивается. Если у него тоже какой-то спонсор есть из фонда, где есть иностранный капитал, и он за счет этого фонда работает и печатается, то, значит, надо... Ну, наш возвращать, который на Запад уплывает.
Это
в
уже...
Америке их полно, эти где-нибудь. Пускай вот эти клеветники платят десятки миллионов.
Что, вот. Что-то за последнее время из вот таких вот фактов передергивания истории вас лично тронуло настолько, что вы бы вот пошли и заявление в милицию бы написали?
Да, о клевете, например.
Вы знаете, в последнее время очень много всяких передергиваний. Я, конечно, не против того, что роль Сталина, роль Ленина разбирались. Я вообще считаю, что надо всю политику и большевиков, и коммунистической партии Советского Союза до перестройки, и даже немножко позже, все это пересматривать Конституционным судом и выносить определения определенные. И даже где-то, может быть, крайняя мера, запрет, потому что у нас есть партии левого толка, наверняка. Они, может, и не представлены в парламенте, но, тем не менее, они существуют.
Спасибо большое, Михаил, спасибо за ваше мнение. 788-3605, 788-3605, код 8495, ждем еще ваши звонки. Кстати говоря, а что высказывают те, кто заходил на портал, Артем?
Ну, к сожалению, вот у меня сегодня нет интернета перед глазами, а тема у нас появилась относительно поздно, но я думаю, что, как обычно, мнения юристов у нас разойдутся.
Да, у вас в этом смысле всегда все хорошо.
Вот меня лично волнует как раз тот вопрос, который я задавал и Константину Добрынину, как вот с применением подобного закона могут вообще обстоять дела, потому что если уж можно будет оштрафовать за определенные факты публичного или какого бы то ни было отрицания нацизма, можно будет как-то эти факты придумать, собрать свидетелей.
А почему нет?
Надо,
легко,
да,
иногда
и
легко
кого можно надо, сделать. За что надо оштрафовать или...
Лидия Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я категорически против этого закона. Это тюрьмы и так у нас, особенно психиатрические больницы, переполнены неудобными людьми. А сейчас Ельцин, Путин чувствует скоро выборы. И его рейтинг на нуле, можно сказать. Вот он и придумал, чтобы убрать ненужных людей, неудобных ему людей, подальше. И, так сказать, вылезти опять наверх еще.
Лидия Казаденова, я вас, наверное, огорчу, но скажу, что во время Олимпиады рейтинг Путина, он вырос довольно существенно, а потом выбор у нас еще не скоро. Я не думаю, что здесь есть такая привязка.
Более того, я вас огорчу, потому что Кремль данный законопроект пока не поддержал. В том
он
виде,
не поддержал, он да. Есть. Это не надо. 788-3605, код 8495. А, кстати, что вас, Артём, задело? Вот меня задела статья 8 мая 2005 года о том, что было изнасиловано очень много немецких женщин советскими солдатами.
Этот факт
я
меня
просто чуть не упал вообще.
Тоже очень сильно цепляет. Я вам скажу так. Вот у меня на кабельном телевидении моем есть такой канал, хотя я так понимаю, что он не только на кабельном идет, как-то его ловят антеннами, канал Discovery. Но, по крайней мере, он доступен по всей стране. Иностранный канал, который идет у нас с переводом, с огромным количеством документальных фильмов. Это западные, американские, европейские, которые у них делают. Там очень много фильмов идет о Второй мировой войне, не о Великой Отечественной, о Второй мировой войне. И когда я их смотрю, они реально там целыми циклами, по часу, очень красиво восстановлены, с интервью, да. Там отлично просто, ну, там реально работает большая машина, конвейер, прям вот в реконструкции исторических событий идет. Я понимаю, я смотрю эти фильмы и понимаю, что если бы мне было там лет вот 12-15, да, я бы из этих фильмов знал одно, что, в принципе, Советский Союз, он там как-то и не участвовал в этой войне.
Ну где-то сбоку.
Он где-то сбоку, да, там пострадал, там. Но величайшее сражение, величайшие герои.
Битва за Медвей,
и вообще
да.
Вся история, да, она вот строится на союзниках, да, США, Великобритании, ну и каких-то там еще, наверное, союзников.
Людмила Николаевна, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я считаю, что обязательно нужно принять закон или постановление, или что угодно, но нужно, чтобы сделать так, чтобы люди, которые выступают против своей родины, против народа, потому что это и ленинградцы, мы все, которые прожили, мне 84 года, я партизанкой даже была в свое время, хотя маленькая была. Я хочу сказать, это не только оскорбление, это просто уничтожение. Таких людей нужно каким-то образом запретить им это делать. И если они это делают, ну пускай их не сажают, конечно, но не дают возможность им свою информацию давать в СМИ. Дело в том, что вот женщина сказала, не нужно обращать внимание, это люди недалекие. Именно на таких и рассчитывают наши, образно сказать, может быть, громко, враги, которые сказали, что не победишь оружием Россию, а именно взорвать изнутри. Именно на таких, их можно и купить, их можно и сказать, они и поверят. Поэтому надо разобраться, почему они так говорят, откуда эта информация, чем она подтверждается, то есть кем оплачивается в первую очередь. И мне кажется, что если мы не обратим внимание на вот эти выступления и этого же, не буду называть эту станцию, и вот эти высказывания, это же носит под собой такую подоплеку, которую невозможно не открыть даже простому человеку, а уж тем более нашим политикам и нашим высшим властям, которые должны иметь форсайт, то есть предупредить, что будет после этого, чем это грозит нам, нашим внукам. Когда мы умрем, так сказал наш комментатор, забыла уже, который сказал, что пока ленинградцы живы, нельзя это делать. Так это дико, понимаете? Вообще он часто тоже так выступает. А что касается Путина, так я скажу, никто, уже мировое общество признало его уже несколько раз лидером, среди лидеров. И я считаю, пока он...
Людмила, мы уходим из эфира, потому что время заканчивается, мы сейчас не защищаем, не нападаем на Владимира Владимировича Путина, у нас совсем другая передача. Я хочу сказать, что спасибо за ваше мнение. Мнения разделились, на самом деле, у специалистов, как я понимаю, Артем.
Это значит, что вопрос очень важный, какое-то решение уголовной ответственности или нет, но требуется.
Все, мы встретимся ровно через 7 дней, а я напомню, что программа «Де Юра» на волне нашей станции выходит каждый день по будням с 5 до 6 часов вечера. Завтра на ваши вопросы будет отвечать адвокат Аркадий Юрьевич Анишин. Все, что касается трудовых отношений и пенсии. Спасибо всем, кто был с нами.
Всего.